Итак, поздравляю вас всех с праздником, с памятью отцов всему Вселенского собора, который совершает наша церковь в воскресенье ближайшее к 11 октября. И вот, если мы с вами обратим свой взор к истории церкви, мы увидим, что рассеивается некоторое такое представление, которое укоренено в наших головах. Очень часто считается, что вот, были времена... Времена там Библии, когда там Бог действовал непосредственно, когда чудеса происходили, а потом все закончилось, да? Сейчас как бы мы живем уже в другое время. На самом деле для церкви время Библии не закончилось. Вы знаете, да, что сейчас мы живем в то время, которое даже до сих пор библейской книгой одной подробно описывается. Вот, Апокалипсис называется. Вот, то, что эта книга описывает историю церкви, начиная с Боговоплощения, с искупления и оканчивая будущим царством, за концом мира. И вот, кроме этого, множество пророчеств, которые даны в других книгах Священного Писания и Нового Ветхого Завета, они продолжают исполняться и в наши дни. И вот, в частности, сегодня мы празднуем одно из священных событий, связанное с историей Вселенских соборов. Дело в том, что мы знаем с вами, что Господь, создав свою церковь, давший ей полноту откровения, давший ей полноту истины, Он вручил ее Святому Духу, который был ниспослан в день Пятидесятницы на святых учеников апостолов. Но при этом и Господь, и святые апостолы Его, и древние пророки предсказывали, что в церкви будет подниматься лжепророчество. Будет попытка ввести новое откровение вместо того откровения, которое мы получили изначально от Бога. И как и обещал апостол Павел, что после отшествия моего от вас к вам войдут лютые волки, которые не будут щадить стада, и из вас самих встанут учителя, которые будут учить превратно, желая увлечь людей за собой. Так и произошло. В течение всей истории церкви появлялись лжеучителя, и появляться будут до конца мира, которые будут пытаться уничтожить церковь изнутри. Это связано с тем, что враг рода человеческого, дьявол, знает, что церковь – это отряд спасения, да, это армия, которая ведет непримиримую борьбу с сатаной, и ей обещана победа. И он ведет свою диверсию. Вы знаете, да, что с армией воюют и снаружи, да, при помощи сражений, и изнутри, при помощи диверсантов, засланных внутрь армии, при помощи пропагандистов, которые говорят, что нужно срочно сдаться, да, вот, и которые говорили, тех людей, которые говорят, что, в общем, нужно идти не в ту сторону, куда надо, и так далее. То есть, также ведет войну и сатана. Он ведет войну против церкви снаружи, при помощи гонений, и мы знаем, что гонения против церкви будут длиться до какого момента, знаете? До второго пришествия Христа. То есть, если вы рассчитываете жить, будучи православными, не терпеть гонений, вы не туда попали. Понимаете, да? Православные христиане живут в войске Царя Небесного, сражаются. Армия ведет войну, понимаете? Во время войны рассчитывать, что будет все хорошо, наивная, глупая вещь. Даже если вы зайдете в плен, вас отправят в лагеря военнопленных, так? Сатана ненавидит христиан, даже те, кто отрекутся от Бога, они будут преследовать ненависть со стороны и дальше. Вот. Но кроме внешних войн, то есть внешних гонений, вот одно из самых сильнейших, которое было, только-только закончилось, буквально у нас на глазах 15 лет тому назад, когда на преображении Господь уничтожил СССР. Вот. До этого было непрерывное гонение чудовищное. Вот. Но оно отчасти и продолжается сейчас. Вы знаете, да, церковь гонит в Македонии, гонит ее в странах ислама. Вот. И так будет и до конца, и дальше. Но кроме этого, дьявол поселяет внутри церкви ереси. Лжеучителей, которые начинают учить иным откровением. Они говорят, что вот учение, оно устаревшее, надо что-то поправить, подновить. Или надо взять и сделать как? Надо, чтобы было не по-божье, а по-человечески. А то как-то у вас не по-божье все получается, и, да, не по-человечески все получается. А то говорят, что, знаете, да, негуманны у вас религия православия, да, говорят там, слышали, наверное, эти разговоры, да? Не, ну это не для современного человека, слышите эти разговоры, да? Это вот лозунг Люцифера, который влагает в уста своих слуг именно вот этого мысли, да, что нам нужно обновить и изменить учение Бога, откровение Божие, и начать жить по-своему. И вот, в частности, подобная ситуация возникла в Церкви Божией в 7-8 веках. В конце 7-го, начале 8 века возникает ересь иконоборчества, которая в 726 году становится фактически господствующей в Константинопольском патриархате. иконоборцы утверждали, что иконы есть идолы. Они утверждали, что иконам почитать нельзя, им нельзя раздавать почитательное поклонение, иконы необходимо уничтожать. Вот, и Христа изображать вообще нельзя. Почему? Потому что Христа тело было не настоящее. Оно когда-то раньше было настоящим, а потом перестало быть настоящим. Его нельзя изобразить. Они утверждали, что Христа вид все время менялся, знаете, как у призрака. У него было вечно меняющееся такое лицо. Вот, и именно поэтому иконоборцы, они говорили, что Христос, он совершенно как бы иной, чем мы. Поэтому изображение невозможно. Нельзя почитать иконы, нельзя почитать святые мощи, нельзя почитать вообще вещественные святыни. Почему? Потому что мы должны только духовно жить духовно. Вот. И затем иконоборцы стали говорить, что у Христа есть единственный образ святого причастия, потому что причастие это не тело и кровь Христа, говорили иконоборцы, а это образ тела и крови Христа. Вот, как сейчас, например, говорят некоторые еретики там лютеране, и также говорят некоторые современные еретики внутри православной церкви, но это лжеучение, оно такое очень упрямое, упорное. И вот иконоборцы сначала были такой мелкой секточкой, но потом их поддержал император, который пришел к власти потому, что ему колдун, еврей-колдун, предсказал, что он станет императором при условии, что он уничтожит святые иконы. Вот, и действительно, тот стал императором, и он решил исполнить это условие. И однажды пытался сначала склонить святого Германа, патриарха Константинопольского, на эту ересь, но тот отказался. Тогда он был низвержен, а императора, по приказу императора, была срублена топорами икона Христа. Вот, с ворот дворца, та икона, которую повесил еще святой Константин, император великий. Вот, и началось гонение на христиан, потому что православные, когда увидели, что топором рубит лицо Христа, они сбросили этого нечестивого воина с лестницы, забили его насмерть. Вот, и церковь прославила, их казнили, и церковь прославила как мучеников, потому что они вступили за икону Христа Спасителя. Вот, затем император поднял гонение на христиан, на сторонников иконопочитания. Господь, Бог Дух Святой поднял против него величайшего проповедника, преподобного Иоанна Дамаскина, чьи слова мы прекрасно знаем, они составляют основу нашего богослужения. Вот наш актоих, который мы поем, да, вот каждое воскресенье мы поем с вами слова, именно Иоанна Дамаскина. Пасхальная служба написана Иоанном Дамаскиным. А рождественская служба тоже написана Иоанном Дамаскиным. Служба Богоявления написана им же. И служба Пятидесятницы написана тоже им. Вот, то есть это величайший гимнограф православной церкви. Но он написал три слова защиты святых икон. Он жил тогда на территории мусульманского ига, и поэтому император ничего с ним не мог сделать. И тогда он сделал подделку. Найдены были автографы подлинники Иоанна Дамаскина, и по приказу императора Льва было сделано фальшивое письмо. Якобы Иоанн Дамаскин обещал императору передать в руки Дамаск и Багдад. И таким образом Иоанн Дамаскин был оклеветом перед халифом. Халиф отрубил ему правую руку, которая якобы писала это письмо. Но мы знаем, что Богородица исцелила Иоанна Дамаскина, и он всегда с тех пор ходил в челме. Даже у нас икона сзади, да, Иоанна Дамаскина. Он там называется в челме, если обратить внимание. Это челма, это тот самый плат, которому руку примотал. Отрубленную руку к кутне, вот, и с которой он молился перед иконой Богородицы, которая стала с тех пор называться Троеручица. Да, потому что он взял изображение руки, сделал, приложил к иконе. И вот с тех пор также он описал множество привержений, что Иоанн Дамаскин дальше на ересь иконоборцев. А между тем в Византии происходили дальше страшные события. К власти пришел сын Льва III, император Константин по прозвищу Навозный. Ну, там можно грубее назвать, там его называют Калоименный. Вот, потому что он, когда его крестили в Святой Купели, обкакался прямо в воду с того крещения. И патриарх, когда его крестил, сказал, что таким образом этот ребенок принесет множество зла Церкви Божией. И он действительно, это предсказание Божие, оно сбылось. Он поднял страшные гонения на монахов, он заставлял монахов насильно жениться, а те, кто не соглашался, он казнил. Вот, он хулил Богородицу, однажды он собрал своих поспешников епископов, еретиков, и говорит им, показывает мешок, кошелек с золотом. Он говорит, сейчас дорогой кошелек? Он говорит, да, дорогой, говорит, то высыпал золото. Говорит, а сейчас сколько стоит? Он говорит, сейчас ничего не стоит. Также он говорит, и Богородица, когда она, Мария, когда была, когда не носила Христа, она была драгоценная. Когда она родила Христа, она уже никакой ценности не имеет. Вот. Он утверждал, он по его приказу были сожжены множество мощей, он уничтожал мощи. Он уничтожал, уничтожал святые иконы, ну, святые иконы были полностью уничтожены. И он утверждал, что церковь должна служить государству. Главный лозунг Константина Капронима был именно такой. Церковь для государства, церковь для общества. Она должна служить для укрепления общественных устоев, она должна укреплять общественную нравственность, вот, и она должна поддерживать все устремления государства. Знакомая эта логика? Очень знакомая, да? Вот. А, недаром у некого такого императора, который сейчас очень любит, даже ему уродливого истукана в Москве поставили, Петра Первого, любимый герой был Константин Капроним, вот, который был проклят анафемастом Святой Церкви. Вот, интересно, Петр Первый делал то же самое, что и Константин Капроним, вот, единственное, что он иконы побоялся уничтожить. Вот, а так логика у меня была та же самая. А, та же, тоже закрытие монастырей, тоже, та же борьба с священством и так далее. Вот, тоже, и тоже во имя того, что церковь должна служить государству. Точно такая же логика. Это логика, что государство это важнее всего. Богохульная логика, потому что государства все рухнут, вы знаете, да? А церковь останется навечно. Вот, и в результате появилось множество мучеников. А я, например, один из святых того времени, святой Стефан, новый мученик, его так и называют, он был игуменом одного из монастырей недалеко от Константинополя. И его привели к императору и спрашивают, почему ты не поклоняешься, почему ты поклоняешься иконе Христа, хотя император запретил. Тогда этот святой Стефан сказал, дайте мне, пожалуйста, монеточку. Дали монету. Он, он показывает, кто там изображен на монете. Он говорит, император Константин Капроним. Он просто Капроним, конечно, себя не называл. Понятно, да? Его все окружающие так называли. Вот, а там, ну, в лицо его называли благородным, красивым, а за глаза все так навозным его называли. Вот, даже при жизни. Вот, и он показывает, что император говорит, того, кто вот здесь, говорит, вот, и Стефан спрашивает, что будет тому, кто плюнет на это изображение? Тогда император говорит, ну как, там казнят. Он говорит, почему? Говорит, я же не в тебе в лицо плюю, я же говорит, плюю на монету. В чем проблема? Вот, это же. Вот он говорит, император говорит, да ну как же, понимаешь, говорит, честь, которая на моей монете переходит, да, она переходит на меня. Он говорит, тогда Стефан говорит, а раз так, и честь переносимой иконе Христа переходит и на самого Христа. Поэтому твое изображение ничего не служит, кроме того, что я сделаю. Он плюнул на изображение императора и растоптал его ногами. После этого был казнен за имя Христа. Вот, и церковь прославила его как великого мужественного подвижника за имя Христа Спасителя. И вот после этого Константин, он победил в Болгарии, поэтому его, кстати, считали почему-то великим полководцем. До сих пор светские историки считают великим военачальником, но при этом он, правда, потерял половину империи. Потому что римский папа, тогда православный, и более того, столб православия тогда, он отделился от Римской империи, создал папское государство, в котором отставилось иконопочитание. Вот многие сейчас ругаются на Ватикан, но Ватикан, надо понять, что как государство возник именно в противовес ереси. Как для того, чтобы отстоять изначальное учение церкви. Уже позднее римский епископ извратил учение сам, да? Уже последующие римские епископы. Но тогда это был столб православия. И вот Константин умер. Умер он страшно, он заразился болезнью, он был гомосексуалистом. Вот, ну, как и многие другие богоборцы, такие как Петр, например, и другие злодеи. Вот, и умер от страшной болезни, он сгнил заживо, как часто случается с злодеями. И вот потом уже к власти пришел следующий император, и затем к власти пришла императрица Ирина. И она решила восстановить иконопочитание. Она всегда хранила и почитание святых икон. Она была родом из Греции, то есть из римского патриархата тогдашнего, вот, потому что Греция тогда входила в римскую патриархию. Вот, и она всегда хранила у себя под подушкой иконы Христа, пока ты однажды к ней муж не залез. Константин IV, который был в ярости, решил ее уже лишить престола, но почему-то в этот же день умер случайно от остановки сердца. Вот, вот, потому что Господь, в этом смысле, он мягкий. Вот, он вообще очень быстро разделался с такими людьми. Вот, а императрица пришла к власти и стала вместе со своим сыном, соправительницей, и она решила собрать Вселенский собор. Потому что все церкви, и Иерусалим, и Антиохия, и Александрия, и Рим, они отделились от Константинополя. Константинопольская церковь осталась в одиночестве. Она была анафемасом и проклята всеми церквами за ересь иконоборческую. Вот, а православные убегали, убегали по распространению православия по окраинам. Византии тогдашней, например, в наши пещерные монастыри в Крыму, кто был, может быть, знаете? Вот, пещерные монастыри Крыма, они основаны как раз иконопочитателями, которые убегали от гонений иконоборцев. И вот в 786 году были, прибыли посланники папы Агафона в Константинополь, и был собран собор в Константинополе. Но как только собрали первый собор в Константинополе, а в это время стал собственным патриархом патриарх Второй России, который поставил условием как раз созыв Вселенского собора и осуждение ереси. И он на этом основании стал патриархом. Вот, начался мятеж войск. Они заявили, что у нас был лучший полководец, у нас было крепкое государство, у нас было, мы все были грозны, а вот тут хотят, восстановить иконопочитание, тогда у нас государство слабеет. А ведь главное, чтобы крепкое государство было. Знакомая логика? Очень знакомо, как сейчас начинается стонд. Вот в советское время все было плохо, конечно, но нас боялись, да, вот точно даже логика была у иконоборцев тогдашнего времени. Тогда императрица распустила Вселенский собор и приказала, вот, а потом сказала, что вдруг сообщила, будто бы мусульмане напали на империю, и отправила вот эти войска мятежные воевать будто бы с мусульманами. А потом, когда их доставили к нужным местам, их быстренько раскидали, главарям отрубили голову, а остальных раскидали мелкими группками в разные стороны. Вот, и так что войска были таким образом лишены всякой поддержки, то есть мятеж был подавлен. И спустя год в Никее, в том самом городе, где состоялся первый Вселенский собор, состоялся седьмой Вселенский собор. Интересно, что перед этим часть иконоборческих епископов решили поддержать войска, и тогда Святой Арасий просто применил власть к ним, и тогда они испугались. И вот, наконец, состоялся седьмой Вселенский собор, когда собралось 380 отцов. Этот собор самый большой после четвертого. Четвертый собор, он включал в себе 630 святых отцов, Халкидонский собор, а седьмой он включал в себе 380 отцов из Рима, из Италии, из Греции, из Африки, из нынешней Малой Азии собрались отцы церкви, которые стали собираться и изучать, как вот церковь относится к иконам. Были принесены, во-первых, был вопрос решен, как относиться к критическим епископам. Вот сейчас нас часто спрашивают, могут ли быть, как принимать священников, например, из католичества. Или, например, почему у нас церковь католиков не перекрещивает и не перерукополагает, принимая в церковь. На самом деле, просто мы следуем постановлению Седьмого Вселенского Собора, который определил, что хироту не совершает Бог, и за ересь отвечает только тот, кто ее исповедует. Не тот, кто его рукополагает, да, и не тот, кто последует ему, а именно тот, кто исповедует ересь, тот отвечает за эту ересь. Поэтому было решено, что кроме главарей и етиков, всех остальных можно принять в сущем сане. Затем было подобно разобрано возражение иконоборцев, которые ложным образом учили об святых иконах. Были принесены акты лжесобора в Иерии иконоборческого. Они были подробно проанализированы. В частности, было там в Вселенский собор определил очень много, например, того, что мы не знали. Например, было определено, какова природа у ангелов. Она не является чисто духовной, она является близкой к огню. Поэтому позиция святителя Игнатия Богоприимчанинова, она полностью соответствует позиции Седьмого Вселенского собора. В этом смысле Игнатий Брянчанинов ближе к Вселенскому собору, а полностью точно выражает учение Вселенского собора, а Святой Феофан немножко ошибался здесь, в этом отношении.
Затворник?
Да. Вот, святитель Игнатий здесь ближе, потому что об этом есть учение отцов Вселенского собора. Вот, дальше говорилось, что потом был рассмотрен вопрос о причастии. И отцы собора сказали, кто из отцов через церковь говорил, что причастие – это образ. Нет, это истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. Против нынешних лжеучителей, которые говорят, что это образы или это хлеб и вино, в ипостазированном божество Сына Божия, как говорит, например, Осипов, профессор. Вот, и как говорит ряд лжеучителей современных. На самом деле, собор VII Вселенский подтвердил подлинность святого причастия, что это не хлеб и не вино, а истинное тело, истинная кровь Иисуса Христа, Сына Божия, под видом хлеба и вина подаваемое. Потом собор разобрал множество примеров святых, которые получали исцеление по молитвам перед иконами Божьими. Было определено, что иконы мы должны почитать, но им нельзя служить. Вот здесь надо понимать, что в греческом, также и в русском языке есть два термина. Почитать и служить. Почитать, почитаем мы, поклоняемся мы Богу, поклоняемся мы людям, потому что в них образ Божий, так? Поклоняемся мы властителям, потому что в них образ власти Божией находится, да? Поклоняемся мы судьям, потому что в них власть суда проявляется Божьего. Поклоняемся мы епископам, потому что в них носимое апостольское преемство. Поклоняемся мы иконам, вызывая честь, кто на них изображен. Вот, но служение же подобает только Богу, Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Поэтому сказать, служу кому-то, кроме Бога, это будет грехом. Вот, если не в смысле услуживаю. Услуживать, конечно, можно, да? Вот, а служить, то мы служим только Творцу, Господу Богу. Троица единосущная, нераздельная. Поэтому иконы мы почитаем, но при этом собор постановил, мы не воздаем честь и не почитаем вещества икон. Например, вот сейчас спрашивают, что делать, если икона, например, повредилась? Некоторые говорят, ой, какая намольная, хорошая икона, черная, правда, ничего не видно. Вот. Отцы собора сказали, такую икону нельзя почитать. Потому что икона, образ, почитание воздается образу, изображению, и через него первообразу, так, но не дереву и не краскам. Поэтому дерево и краскам мы не почитаем. Иконы обязательно должны иметь на себе, должны четко видно, кто это такой. И второе, должна быть четко надпись, кто это такой. Почитать без надписи иконы нельзя. Нельзя почитать иконы без четко видного лика, изображения. Вот, потому что иначе это будет идолпоклонство, самое настоящее, с которым отцы Вселенского собора боролись. И затем отцы собора постановили, что все христиане могут и должны перед иконами возжигать свечи, воскурять фимиам, да, поклоняться им почитательно, вот, воздавая честь первообразу. Поэтому, кстати говоря, когда вы дома воскуряете, надеюсь, фимиам перед иконами, воскуряете, да? Вот, вы исполняете постановление Вселенского собора. Вот, где благословение Семенского Вселенского собора есть с любым человеком, да? Вот, но при этом должен не боготворить иконы, да, не думать, что они помогают, не говорить, что у нас несколько Богородиц, как мне уже даже в этом храме приходилось слышать. Вот, мне Богородица Казанская помогает, а Богородица Владимирская не помогает. И, ну, там, или наоборот, так. Понимаете, это идолопоклонство и глупость, понимаете, самая настоящая воинствующая глупость, которая недопустима для христиан. У нас Богородица, Богоматерь одна, с множеством икон. Ну, как фотографий будет много, да, человек один, который фотографирует. И вот, и воздавая чести, мы должны подражать тем, кто на них изображен. Понятно? Не просто почитать, а не просто поклоняться и дальше жить, как хотим, а подражать делам праведных, изображенных на этих иконах. Вот. И дальше Вселенский собор также постановил, как правильно почитать святых. Почитать святых мы должны, подражая их делам, молясь им, чтобы они молились за нас, и чтобы они молились вместе с нами. За нас, то есть за наши души молились, не вместо нас, да, а вместе с нами молились, чтобы мы вместе прославляли триединого Бога. Видите, то есть Вселенский собор заложил, фактически определил догматически точно все наше богослужение. Все наше богослужение полностью определено Вселенским собором, который исходил из главного факта, что Бог стал человеком. Он освободил нас от идолов, не император, не патриарх, да, а сам Бог освободил нас от идолов искуплением крови, искупительной крови Иисуса Христа. И поэтому мы почитаем икону Христову, икону воплощения Христова. И собор также сказал, возложил анафему на тех людей, которые не верят, не почитают иконы, и на тех людей, которые искажают предание, переданное церковью, или устно, или письменно. Вот, то есть всякий, кто извращает священное предание православной церкви, то есть то, чему учили все святые всегда и повсеместно, такой человек отлучается от святой православной церкви. Вот. И в этом как раз и значение собора. Собор таким образом показал, что мы должны не выдумывать веру, как нам хочется, да? Не создавать то, что нам нравится, а жить по Христу. Жить по его вере, а придерживаться того учения, которое было изначально, и тогда Дух Святой приведет нас к святости. Так что давайте слушать собор, давайте учиться его учению, давайте почитать святые иконы, вот, отвергая и иконоборческую ересь, например, протестантов, да, и отвергая, с другой стороны, и иконобожническую ересь, когда утверждается, что материя сама по себе священна, вот, и будем славить Триединого Бога, слушать священные предания Церкви Божией, и Господь Бог Дух Святой будет покровительствовать нас, нам с вами. Храни вас всех Господь.